Часть вторая.
Служанка, она же инструктор цикариев Самола Сайхота, почтительно склонила голову, но речь держала твердо, пусть и путая слова. «Нельзя, нет. Товарищ Баатургей отдыхать болеть. Товарищ Баатургей извиняться сильно. Товарищ Баатургей спать и спать». Иван Кузьмич только вздохнул в ответ. «Отдыхать болеть. Если бы только». Теперь на привалах Чайка ставила шатер. Дело хлопотное и не слишком скорое, но товарищи ревсомольцы помогали без напоминаний. Девушку подводили к общему костру, она молча кланялась и уходила к себе, запахивая тяжелый войлочный полог. На вопросы отвечала коротко и скупо, разговор не поддерживала. Не удалось побеседовать и на этот раз. «Вы товарищу Баатургу передайте», начал было Иван Кузьмич, но осекся. Что передать? Строгий боевой приказ? Служанка, немного подождав, вновь поклонилась. «Это вам, товарищ Креситов, читать?» На ладонь лег маленький, вчетверо сложенный листок бумаги. То, что с девушкой неладно, понимали и другие. Мехлис не слишком уверенно предложил отвезти Чайку в столицу, а еще лучше в Одесский медицинский институт знаменитому профессору Филатову. Господин Ринпоче отделался холодной фразой о невозможности спорить с судьбой. Красноармеец Иван Кибалкин предложил найти комполка Волкова и лично его расстрелять. И вот теперь письмо. Красный командир, отойдя к гаснувшему костру, присел к углям поближе, развернул листок, всмотрелся и вновь тяжело вздохнул. И охота была товарищу Баатурги по всяким Франциям ездить. Училась бы, как все, по букварю. «Когда повстречала героя я, мне было 17 лет, и молодое лицо мое сияло, как маков свет. Теперь красота прошла моя, и ночь заступила взор, и каждую бесцельно прожитый день еще один мой приговор. Судьба запретила мне думать о нем, и мертвые листья летят, и капли жестокой белой росы покрыли забытый сад». Разобрал с 5 на 10, затем перечитал, но уже внимательно. Спрятал письмо в карман. «Ваши действия, товарищ Кречетов». «В монастырь ее отдадут», — мрачно заметил Кибалка, засопев носом. «В Китае который, то ли Цзуси, то ли Джуши, туда девушек из ее рода уже 1000 лет отправляют, если дома не пригождаются. Ее Чайганма тоже хотели исплавить, когда отец помер. Дочь не наследница, а обуза. Дядя товарищ Наён Баатурги не дал, отправил во Францию учиться. А теперь...» Фразу не закончив, вновь засопел, отвернулся. Кречетов затушил папиросу, поглядел в равнодушное звездное небо, кашлянул неуверенно. «Времена сейчас другие, Ваня, и власть в Сайхоте другая». Кибалка даже головы не повернул. «В Сайхоте другая, дядя, но не в семьях ихних. А она, Чайганма, даже не из дворян, а если по нашему счету, из самых-самых князей. Слепую замуж не отдадут, это честь и поруха. Вот и запрут, хоть головой о камень бейся. Конечно, убежать можно, в Россию уехать, но это значит рот навеки осрамить. Сперва товарищ Баатурги надежду имела, что снова видеть будет. А теперь, сам видишь, духом ослабла. Говорит, что хамбалами в ноги падет, но тот с наёнами из-за девки ссориться не станет. Дядя, дай папиросу!» Иван Кузьмич неспешно поднял руку, ладонь развернул. «Чего там Кан велит делать? Хлопнуть да так, чтобы наглец малолетний носом в траву впечатался. И за девку, и за дай папиросу». Учитель спросил ученика, а тут его, стало быть, врыло. Красный командир полез в карман, пачку с цветной картинкой вынул. «Держи, только при матери не кури. Плохой из меня воспитатель, Ванька. Другие по дюжине сопляков на ноги ставят, а я тебя одного человеком сделать не могу. Ничего, сосватаю я тебе... девку, чтоб нравом пострашнее нашего ротного фельдфебеля была. Вот она тебе за все мои страдания втрое отомстит. Кибалкины пальцы, успевшие ухватить папиросу, сами собой разжались. Тяжелый вздох. А я в тайгу иду, не дамся. Но это дядя потом будет, а с Чайганмала сейчас решать надо. Мы с товарищем из Ревсамола внесли предложение, чтобы ты, значит, ее в жены законные взял. На этот раз папиросу выронил сам Кречетов. Но может не получиться. Андар, он сам из этих, из наёнов, говорит, что скорее небо на землю рухнет, чем княжескую дочь за Арата, за мужика, то есть, отдадут. А если без согласия родичей, то не по сайхотскому закону выйдет. А я, понятно, нос ему раскровянил за узкоклассовый подход. Но, боюсь, по его словам все и будет. Пережитки прошлого у нас в сайхоте такие, что их еще переживать и переживать». «Мудрец, на мою голову!» — вздохнул Иван Кузьмич. «Согласие родичей, значит, требуется. А со мною как? Спросить не догадались?» «А ты тут при чем?» — поразился была Кибалка, но тут же осекся. Полез в затылок чесать. Кречетов вновь полетел на равнодушные холодные звезды, затянув полголоса привычное. «Что ж вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь ваш стал уж не быстрёхонек. Аль почуяли вы сразу моё горюшко, аль хотите разделить со мною долюшку?» Холмы за холмами, то в ярких пятнах весенней зелени, то голые, покрытые серым песком. Вдоль дороги редкие заросли тамариска, а дальше, где песок подступает, и того нет, только полынь и верблюжья колючка, а жёлтое весеннее солнце, чужое кашгарское небо. Едет отряд. Бросишь взгляд, и вроде все как раньше, когда Такламакан пересекали. Дозорный впереди, командир Кречетов с комиссаром Мехлисом во главе колонны, ближе к хвосту, желтые монашеские плащи. Бойцы при оружии с полной выкладкой, кони службу зная идут рысью, размашистой да нераскидистой. Но и здесь иначе. Впереди, за дозорными, конная полусотня при японских карабинах на невысоких гривастых лошадях. Пограничники Пачанга гостей не бросили, по чужой земле сопровождают. Смута в Кашгарии, опасные дороги, а у товарища Кречетова неполный взвод, даже если с монахами считать. Сегодня отряду никто еще не встретился. Пусты и тихи холмы. Птицы тех мало, только над тугайными зарослями, что к малой речушке прилепились, взлетел по своим дневным делам белокрылый дятел. Покружил, да и нырнул обратно в негустую зелень. С птицами, впрочем, полной ясности не было. «Бойцы, говорят, филина видели», — недовольно заметил товарищ Мехлис, прикрывая ладонью глаза от восставшего в самый зенит солнца. «И не просто филина, а нашего Гришку, которого враг трудового народа Унгерн прикармливал». Иван Кузьмич, ехавший рядом, понимающе кивнул. «Сами же говорили, Лев Захарыч, что птица непростая. Шпион не иначе. Ведет воздушную разведку». Пламенный большевик даже в седле подпрыгнул. Удивленный конь заржал, но на седока покосился. «Товарищ Кречетов, что я слышу? И это в тот момент, когда силы внутренней и внешней контрреволюции готовы сомкнуть свои ржавые челюсти». К равнодушному синему небу взметнулся комиссарский перст. Конь, окончательно сбитый с толку, шарахнулся к самой обочине. «Осторожнее, Лев Захарыч, а то из седла навернетесь», — посоветовала добрая душа Иван Кузьмич, но представителя ЦК было уже не остановить. «Ваши шуточки по поводу руководящей роли партии в моем лице, коммунист Кречетов, граничат с полным ее отрицанием, но я буду выше личной обиды, ибо член РКПБ думает прежде всего об исполнении долга. Скажите, филин, это факт?» Кречетов недоуменно моргнул. «Есть такая птица, почти всюду встретить можно. Какого-то филина и вправду видели ночью». «Факт!» На этот раз палец нацелился прямо в бок командующего обороной. «А теперь выводы из данного факта. Отдельные несознательные элементы уже говорят, что это не просто наш Гришка, а сам гражданин Унгерн в виде оборотня. И этих отдельных не так и мало. Даже члены партии, как это ни печально, поддаются. Я им про филина в лекцию прочитал, а они насчет серебряных пуль спрашивают. Кажется, кто-то из товарищей увлекается произведениями Брэма Стокера». Иван Кузьмич с творчеством английского мистика незнакомый все же задумался. «Даже если оборотень, не боялись мы барона в людском виде, так чего филина страшиться? Ну, покричит, крыльями помашет, много ли беды?» Михлис попытался возмущенно всплеснуть руками, в результате чего завалился на бок. От падения на пыльную кашгарскую землю Кречетов его все-таки спас, но кони сбились с ноги, и командиру с комиссаром пришлось свернуть на обочину. Лев Захарыч, однако, и не думал успокаиваться. «Понимаете, что говорите?» – зашептал он, косясь на проезжавших мимо бойцов. «Оборотень! Полное отрицание материализма в походных условиях! Хуже того, откровенная демонизация класса врага! А вы, товарищ Кречетов, шутки шутите, вместо того, чтобы принять незамедлительные меры!» Иван Кузьмич глубоко вздохнул, смакуя чистый весенний воздух, на тучку, что по небу плыла, взглянул. Все радости уже в наличии, оборотня не хватало. Не поскупились, подбросили. «Сами, Лев Захарыч, мы виноваты. Еще в Починге бойцы вопросом задавались, где, мол, гражданин Унгерн, почему в отряд не возвращен? А мы им чего ответили?» Михлис задумался. «Правду ответили. Гражданин написал заявление, мы рассмотрели». Не договорил, кивнул согласно. «Есть грех, скрыли некоторые факты, но если бы сказали, новые вопросы бы появились, могли бы и понять неправильно. Тонкий, как ни крути, политический момент». Момент и в самом деле был тонким. Оставлять барона в Починге Кречетов не собирался. С Унгерном приехали, с ним же уехать должны, иначе посольской чести убыток. И зачем местным товарищам бывший генерал? Живым оставят, да на службу возьмут. Советской власти явная угроза. Расстреляют? Из разъяснений дворцовых чиновников Иван Кузьмич понял, что смертной казни в Починге нет. Могут в подземелье запереть до скончания века, а могут и хуже чего. Вот это хуже чего и смутило. Одно дело к стенке классового врага поставить с соблюдением полной революционной законности, совсем другое — умучить неведомо какими муками. Не по-людски выходит. Все решило очередное письмо товарища Белосветова. Блюститель сообщил, что власти Починга и сами в затруднении. Учение великого Сиддхартхи Гаутамы не велит причинять вред живым существам, даже если это существо – Унгерн. Но и всех прочих опасностей подвергать нельзя, поскольку барон – существо хоть и живое, но очень вредное. Выход, однако, есть. Родственники Унгерна, проживающие в Австрии, просят отпустить Романа Федоровича на поруки, обещая первым делом отправить его в психиатрическую клинику. Русский перевод письма, подписанного сразу шестью унгернами, прилагался. На этот раз даже Михлис не стал возражать. Смирительная рубашка, чем не мантия для несостоявшегося махакалы. Бойцам, однако, решили лишнего не говорить. Товарищ Белосветов – это уже тайна. Дирижабль, полужесткий француз, должен был отправиться в Европу, чтобы, среди прочих дел, отвезти бывшего генерала в ничего не подозревающую Вену. «С оборотнем так поступим», — рассудил командир Кречетов. «Кто в него верит, тот пусть и ловит. Поймает — благодарность перед строем объявлю и махорки сверх пайка прикажу выдать. Но предупрежу, чтобы птицу не калечили и пулями не дырявили, потому как оборотня пуля не возьмет. А филин сам по себе — создание невинное и даже полезное». «А если...» — начал было Михлис. «А если побояться, тоже перед строем поставлю, трусами объявлю и прикажу оружие сдать. Переведу в обоз и в приказе пропишу, чтобы не забылось». Представитель ЦК задумался, а затем неожиданно рассмеялся, продемонстрировав прекрасные белые зубы. «Вот это по-партийному! Наконец-то слышу голос настоящего большевика. Диалектически рассудили, товарищ Кречетов». «А то!» — ухмыльнулся довольный командир. «Поехали, Лев Захарыч, иначе от отряда отстанем». Приказ был объявлен на ближайшем привале. Товарищ Кречетов присовокупил, что самых активных болтунов будет лично назначать в поиск с последующей проверкой и наказанием в случае невыполнения. Серебряные, до того весело переглядывавшиеся, разом стали очень серьезными. Иван Кузьмич, одобрительно кивнув, отправил весь личный состав на внеочередное политзанятие к товарищу Мехлису. Ночью Иван Кузьмич проснулся, Отошел подальше, к подножию ближайшего холма папиросу достал. Слушал долго, но знакомого «пугу» так и не дождался. Думал душу успокоить, но почему-то расстроился. Холмы тянулись вдоль дороги еще 2 дня. Несколько раз отряд проезжал через небольшие глинобитные деревни, по-здешнему кишлаки, но нигде не задерживался. Местные жители смотрели угрюмо, на приветствие не отвечали. Однажды за холмами заметили отряд, немалый, 1000 сабель. До боя не дошло, дозорные чужаков подъехали ближе, прокричали что-то и развернули коней. А перед закатом от самого горизонта донеслась стрельба. Видавшие виды бородачи рассудили, что бой идет по всем правилам, даже с пулеметами. Опасность взбодрила. Лев Захарович Мехлис удовлетворенно констатировал, что товарищи бойцы про оборотня уже не болтают, зато расспрашивают о близком Кашгаре, единственном крупном городе в этом пустынном краю. Такие вопросы представитель ЦК счел очень полезными, ибо у него имелся самый наилучший из ответов. В Кашгар, по соглашению с местным Дудзюнгем губернатором, вошли части рабочей крестьянской Красной Армии. Об этом перед самым отъездом сообщил товарищ Ляо, показав в подтверждение своих слов телеграмму на официальном бланке. Серебряные восприняли новость как должно. Покойный товарищ Троцкий давно уже обещал прощупать штыком закордонную Азию. Видать, началось. Жаль, лев революции уже не узнает. Настроение не испортилось, даже когда узнали о скором уходе почанских пограничников. Товарищ Кречетов расстелил прямо на земле большую карту Китая, чтобы каждый мог увидеть и оценить. До Кашгара 4 дня пути, если кони не томить. После всего, что уже прошли, счета безделица. Никто не спорил. Товарищи из Почанга проводили весело, напоследок посидев вместе у костра и выпив по кружке жуткой темной ханжи. Прощались возле переправы через широкий темный Яркент. Старшой пограничников долго извинялся, ссылаясь на строжайший приказ не переходить реку, и советовал быть осторожнее. Красную армию пригласили в Кашгар не из классовой солидарности, а по суровой нужде. Войска Дудзюня разбиты, по всей провинции резня и грабеж. Через Яркент переправились без помех. И снова потянулись холмы.